которая действительно принесла ему счастье, а он принес счастье ей. Этого времени хватило. Друзья, я не хочу сказать, что вы сейчас должны бросить все и начинать заниматься собой. Друзья, это должно быть естественно. И вы должны понять просто эту абсолютную истину, что чего вы добились в юности, вот это вам будет в семейной жизни. И не накажет Бог хорошую девушку нехорошим мужем, и не накажет хорошего брата нехорошей сестрой. И если вы видите в семье какое-то несоответствие, то это всего лишь вам так кажется. Оно соединилось, они друг друга достойны, и их Господь допустил этот брак, соединил, чтобы они жили и получали взаимное, как сказать, или возмездие, или же взаимную радость, взаимное удовольствие. Понятен, да, ответ вот, про юность в грехах? Друзья, мы не святые. Каждый из нас имеет ошибки. Но речь не идет сейчас о характере, а речь идет о искренности человека и о желании человека угодить Господу. Ведь Господь не меряет человека, что у тебя 40 грехов, а у тебя 60, а у тебя 120. Господь не так смотрит. А апостол Павел говорит, посмотрите на себя. Кто из вас благородный? Мало, очень мало. В основном Господь, написано, избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое, и ничего не значащее, и неблагородное, чтобы посрамить благородное. Вот такие мы с вами. Мы пришли к Господу почему? Потому что грехи давили на нас. И вот не отличаемся мы с вами количеством грехов, а отличаемся желанием угодить Господу. И вот это сильное желание, оно принесет нам счастье. И вот я говорил вам вот этот пример или притчу за натрий. Он не имел благородных качеств и внешних шансов он не имел для счастья. А вот Господь его с хлоркой соединил, и получилась прекрасная, прекрасная, добрая вещь. Как можно узнать, готовя вступать в семейную жизнь? То есть я уже совершенный. В чем заключается совершенство? Здесь, наверное, в Америке, да точно, не учили такой стих. А в Советском Союзе мы учили в школе. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Вот старший знает. Я думаю, друзья, мы можем кому-то рассказывать что-то про себя, но о себе-то мы ничего не расскажем. Мы же знаем хорошо себя. И вот насколько вы искренне полюбили Бога, вы знаете, как это просто проверить? Пришло время собрания. Мы с вами смотрим на часы и думаем, пойти в собрание. А может просто полежать, а может просто отдохнуть. Голова болит, дождь идет. А кто сегодня будет проповедовать или разбор проводить? Да ладно, я дома посижу, почитаю Библию. Бывают такие мысли или нет? А написано, не оставляйте собрание ваше. И вот Господь смотрит и думает, вот человек стоит перед выбором. Захочет ли он в этот вечер угодить мне или он угодит себе? Перед такой дилеммой стоял кто-то или только я стоял? Наверное, и вы стояли перед такой дилеммой. И вот, пожалуйста, ответьте себе на вопрос. Любите ли вы угождать Богу? Это будет вам трудно сделать, и мне бывает трудно. Когда устал, пришел с работы, хочется отдохнуть, хочется полежать, особенно если прошла бессонная ночь. У нас, знаете, я очень внимательно наблюдаю за молодежью. У нас молодежь на Новый год всю ночь празднует. В церкви, как правило, мы с 10 вечера до 12 на богослужении. В 12 у нас общая церковная молитва, там до полпервого, пока разойдутся, разъедутся семейные, собираются по группам, празднуют Новый год. А молодежь до 6, до 7 утра празднует Новый год. А потом у нас, как правило, в 2 часа или в 3 часа собрание. Пока они отпразднуют до 7 утра, до 8, пока доберутся домой, еще пообщаются, ну, редко кто до 9 ложится спать, до 9 утра. Из 9 всего несколько часов есть, чтобы отдохнуть. И я внимательно смотрю на молодежь, кто пришел на собрание 1 января, а кто не пришел. И думаю, я, конечно, это никому не говорю, а я вот смотрю на молодежь. У нас обычно 1 января участвует молодежь, они садятся на место хора. Я смотрю, того нет, того нет, того нет. А знаешь, что они в городе? А почему их нет? Остались спать. И я с такой болью в сердце думаю, ты сам себя обкрадываешь. Не тренируешься ты в угождении Господу, а потом же это все пожнешь в семейной жизни. Вот так же, как ты игнорируешь угождением Господу, вот так будет жена игнорировать угождение тебе. Или же муж. Это все ты пожнешь, но старицы. А если Господу подаришь свою юность и будешь всегда бодрствовать над собой, не над ближним, а над собой, чтобы угождать Богу, вот тогда Господь позаботится, чтобы в семье твоей царила атмосфера взаимного угождения. А, наверное, это то, чего мы очень хотим. Чтобы жена любила мужа, старалась ему угождать. И муж любил жену и старался ей угождать. Да? Они так показывали на холодильник друг другу. Или же ну, что-то вот подобное. Нам хочется, чтобы нас окружили вниманием, любовью, теплом. А это будет только тогда, если мы это приобретем навык. Я, наверное, не все записки прочитал. Это в отношении совершенства. Я думаю, понятно, да? Насколько кто совершенный. Речь не идет о грехах, а речь идет о желании угождать Богу. Ведь важнее вот это чувство, чем количество грехов, которым мы можем похвалиться, как фарисей. Что я не такой, как тот мытарь, я и это делаю, и это, а вот этого вот не делаю. Богу это не важно. Бог может очистить и простить всякий грех, а Богу важно, вот насколько ты потянулся и полюбил его, как реального, живого твоего господина. И считаешь Бога не просто как творца твоего, а считаешь его, любящего господина, которому ты торопишься, которому спешишь угодить. А мы хорошо, прекрасно знаем свое сердце, любим мы угождать Богу или нет. Почему бывает такое, что некоторые сестры упорно трудятся для Бога, но замуж не выходят? Друзья, я скажу, что Бог не ошибается. Мы по-человечески можем рассудить по-своему. Я знаю много случаев, когда сестра занималась с детьми, играла в оркестре, пела в хору, все было благополучно до последнего дня. В воскресенье поучаствовала в вечере, в понедельник вышла замуж за неверующего. И открылась ее как бы духовное состояние, правильно. Открылась ее внутренность. Друзья, я ни в коем случае, поверьте мне, ни в коем случае не хочу бросить тень на тех, кто трудятся и замуж не выходят, но для них особый промысел. Павел говорит, что это лучшее состояние, и Бог видит сердце человека. Если этот человек может жить в безбрачии, Господь такого человека награждает безбрачием, я другого слова не скажу. Это особое состояние. Но если этот человек не будет этим тяготиться. Знаете, что у Михаила Ивановича Хорева две родные сестры замуж не вышли никогда. Они уже обе умерли. Одна умерла в этом году, одна в прошлом. В возрасте за 70 лет. Это такие милые бабушки. Я получал огромное удовольствие в общении с ними. Ну, один маленький пример приведу. У Михаила Ивановича много очень внуков. У его сына, у Вани, 10 детей. И вот когда родится очередной ребенок, Михаил Иванович сразу звонит и говорит там, Надечка или же Мариечка, он с ними так, с бабушками общается, приезжай, нужно Ванечке помочь, потому что детки маленькие, жена только с роддома, нужно помочь. И вот бабушки приезжают. А когда бабушки приезжают, это такие милые бабушки приезжали, мы очень любили с ними общаться. И вот рассказывает бабушка, вот эта бабушка рассказывает сказку деткам. Сказку про курочку Рябу, которая снесла яйцо, а яйцо упало и разбилось. Знаете эту сказку, да? Вторая ее перебивает, говорит, остановись, что ты говоришь? Скажи, что упало и не разбилось. Зачем травмируешь сердце ребенка? Это реальный рассказ. Знаете, мне настолько приятно. Вот это люди, которые привыкли угождать. И я ни в коем случае не скажу, что Господь их обделил. Они находили удовольствие в служении ближним. И они не хотели выходить замуж. И не думайте, что тот, кто не выходит, так, кто не выходит замуж, они несчастны. Друзья, это особая судьба. Не бывает такого, чтобы человек служил Господу и остался обманутый. Такого не бывает. Я не раз с Михаилом Ивановичем говорил, я проехал с ним не одну тысячу километров и не одну десятку тысяч километров. Я много говорил и о сестрах, и о его жизни. И он говорит, мои сестры никогда в жизни не пожалели, что остались одни. А знаете, сколько сегодня есть тех сестер, которые посвятили свою судьбу служению, в издательстве трудились, и они нашли в этом радость и удовольствие. И никогда об этом не пожалели. Не думайте, что они остались Богом обмануты, они в депрессии. Нет. Бог с ними по-своему, с каждой по-своему говорит. Но те, которые искренне Богу служили, они никогда не оставались обмануты Богом. Это лучшее положение. Вопрос не по теме. Может быть такое. Человек, член церкви, имеет жену, детей, занимает ответственное служение в церкви и быть невозрожденным. Друзья, есть смысл ответить на этот вопрос? Я могу за 2 минуты, за 3 минуты ответить. Можно да, можно нет. Вопрос вот этот, достоин внимания или нет, стоит ответить? Может быть такое, человек член церкви, имеет жену, детей, занимает ответственное служение в церкви, и может он быть невозрожденным? Может быть, да? Я тоже думаю. Друзья, есть люди, которые потеряли свое усыновление. Я очень быстро думаю, что отвечу на этот вопрос. Невозрожденный. Нам кажется со стороны, что он невозрожденный. Но духовное состояние, знаете, как измеряется? Вот есть люди, которые в духовном возрасте все падают, падают, все ниже, ниже, ниже. Не растут, а угасает их духовный возраст. Духовный рост. И случается так, что человек вот этот вот, когда не кормит своего внутреннего человека, он просто умирает. Написано, если живете по плоти, то умрете. Живой человек, а не кормит своего духовного человека, не читает Слово Божие, не молится, не живет вообще не с Богом, и он начинает умирать. Но стадии духовной болезни разные. Но есть люди, которые духовно больны, они немножко хромают. Я физическое опишу состояние, вы поймете в духовном плане. Он немножко хромает. Есть те, которые уже не могут ходить, они уже на четвереньках ползают. Есть духовное состояние такое, когда человек уже лежит и нет сил подняться. Есть же такая болезнь, да? Есть еще тяжелее болезнь, когда человек не просто не может подняться, он не может шевелиться. Вы видали таких больных? Вот настолько они обессилены. Но он может разговаривать, этот человек. А есть еще тяжелее болезнь, когда человек, это называется в коме, он уже не может ни разговаривать, ни шевелиться, он не реагирует ни на какие слова, ни на какие звуки, но он живой. А есть еще тяжелее духовное состояние, это когда человек находится в коме, он живой, но он дышит, а его даже грудь не поднимается. То есть мелко-мелко очень дышит, чуть-чуть. Тем более у него уже не работает сознание, мышление. А есть еще тяжелее духовное состояние, это когда человек лежит, он уже еле теплый, он живой. И для того, чтобы определить, живой он или нет, доктор подносит обыкновенно стеклышко ему к носу. Если стеклышко чуть-чуть запотело, значит еще чуть-чуть дышит. Уже не видно ничего, пульс не прощупывается, а еще живой. Вот такие бывают христиане. Казалось бы, нет в нем никакой жизни, а в нем вот эти вот все стадии, он все опускался. Ему, конечно, предстоит судьба тяжелая, он умрет, если не возвратиться опять к духовному питанию, к духовному опять оздоровлению. Со стороны человек, который в коме, он кажется уже мертвым, но у него может еще где-то теплиться жизнь. Поэтому не торопитесь выносить приговор такому человеку. Надо сделать все со своей стороны, чтобы этого человека реанимировать, возвратить к жизни. И если даже не получилось возвратить к жизни, он умер, все равно Христос говорит, встань спящий и воскресни из мертвых, и освети тебя Христос. Даже если уже умер, воскреснет из мертвых и осветит Христос даже то, что умерло. Поэтому это вполне может быть, что человек занимает какой-то пост и невозрожденный. А стоит ли далеко ходить? Вот сейчас перед выборами, кстати, вы знаете, что демократы победили, да, на выборах? Ладно, да не буду говорить. Слышали за председателя евангельских церквей? Как его зовут? Тед? Забыл. Что человек занимал, будучи служителем, занимал такой высокий пост, а он грешил грехом мужеложества в течение 3 лет. И он сейчас это все обнаружил. Ну, некоторые газеты ваши, сакраментские, пишут, что это правда, некоторые неправда. По радио я лично слышал, что он принес извинения церкви, сказал, что это правда. Ну, может да, может нет. Но если люди такого высокого положения могут опуститься до таких низких грехов, то любой брат или сестра, они не застрахованы от падения, если они только огорчили Господа. Ведь, друзья, знаете, что написано? Уста блудницы – глубокая пропасть, и упадет в нее тот, на кого прогневается Господь. Не тот, кто будет невоздержанным, а на кого Господь прогневается. Вот где-то огорчил Господь, и Господь отнимает ограду. И тогда похоти во все стороны полезли, и не может человек их обуздать. Это метод наказания Божьего. Вот когда человек впал в прелюбодеяние или в блуд, это метод Божьего наказания. Упадет, написано туда, тот, на кого прогневается Господь. Бывает, Господь просто воспитывает таким образом. Человек очень высокого мнения о себе, а Господь говорит, отниму ограду, и тогда посмотришь, что с тобой будет. Вот так, если человек очень высокого мнения о себе. Ваше мнение, как вы считаете, должен ли руководитель молодежи быть женатым или не женатым? И так, и так. У нас в церкви были периоды, когда были многие годы подряд неженатый руководитель молодежи, потом был женатый, а потом опять неженатый. Главное, чтобы он был хорошим, я так думаю. А женатый или неженатый, лучше, конечно, мы занимаемся и ищем в церкви такого брата, который был бы, ну, лидером молодежи, неженатым. Но если мы не можем найти такого человека, который бы соответствовал всем бы требованиям, то, конечно, руководитель молодежи – жена. А если плохое состояние духовной молодежи, тогда руководителем молодежи становится служитель, который непосредственно курирует, пока хоть немножко подымет. Бывает такое, что у молодежи невозможно управить ситуацией, хихикают, юмор, глупости. Бывает такое, да? Или не бывает? Вы не слышали такого? Это зависит от состояния молодежи. Бывает, что молодежь очень хорошая, и можно молодого 16-летнего, 17-летнего браточка поставить руководителем, и он будет справляться. Это при условии, если хорошая молодежь. Это зависит не только от руководителя, а еще и от молодежи. Я так считаю. Вопросов нет, друзья. Я еще одной хотел бы темы коснуться вкратце, и мы с вами помолимся. Тема влюбленности. Ясен этот вопрос для вас или не очень? Актуальный, нужный вопрос. Стоит об этом говорить? Как вы считаете? Состояние влюбленности – это хорошее состояние или плохое? Должно оно быть или не должно? Стоит с ним бороться или же стоит наслаждаться этим чувством? Как вы думаете? Вы говорите откровенно. Или вы стесняетесь? Надо бороться с ним, да? А зачем бороться? Если Господь, да, дает эти чувства, стоит ли с ними бороться? Ну, женатых легче спросить. Ну, давайте я вам предложу некоторые мои размышления, а вы потом скажите. Если вы со мной не согласны, вы поднимите руку и скажите: брат Виталий, ты не прав. На эту тему дальше разговаривать не стоит. Друзья, к какому заключению я пришел? Я заметил по своей жизни, ну, состояние влюбленности, оно знакомо каждому без исключения. Если кто-то скажет, что он не влюблялся, я просто не поверю. Знаете почему? Потому что это состояние физиологическое, и говорят медики, что оно наступает 13 лет. Первый раз человек, юноша или девушка, влюбляется только когда перешагивает порог полового созревания. Это значит 13-14 лет, кто в каком возрасте, но обязательно в этом возрасте влюбляется. Если вы скажете, что этого не было, я вам просто не поверю. Оно может быть где-то больше, где-то меньше было развито. Это чувство, кто-то сильнее, кто-то слабее, но это обязательно было. А потом со временем это чувство, оно немножко менялось. Может, кто-то дополнить хочет? Или я не прав? Или очень интересная тема, или же совсем не нужно? Если вы не согласны, давайте предложите вопрос для рассуждения, мы вместе с вами порассуждаем. Да если бы никто не влюблялся, только один я влюбился, тогда можно, вы бы удивлялись, почему я такой. А так я думаю, что каждый из нас прошел этой дорогой. Я в этом не сомневаюсь. И вот я скажу, какие чувства у меня были, и как я отнесся к ним, как проанализировал. А вы послушайте, спасибо. А вы послушайте, если вы со мной не будете согласны, я хочу, чтобы у нас получился откровенный разговор. Друзья, чем откровеннее мы будем говорить с вами, тем полезней потом будет информация, о которой мы будем говорить. И тем мы с вами большую сможем извлечь пользу. Я заметил по себе, что состояние вот этого, состояние влюбленности, это отрицательное состояние. Почему? Я примерно попытаюсь сейчас нарисовать картину, а вы скажите, так протекает вот этот процесс или нет? Когда мысли заняты любимым человеком, сидишь на уроке, урок идет, а ты отвлекся, забыл, что ты в классе находишься, вспомнил про этого человека, так или нет? Сел за руль, едешь, проехал перекресток свой. Бывало такое? Бывало. Ну, может, ни у кого-то не так ярко выражено. Сел писать домашнюю работу. Пишешь. Остановился, а? Или не то написал. Опять вспомнил о любимом человеке. Сел читать Библию. Уже давайте больше, ближе, посерьезнее. Сел читать Библию. Открыл Библию, пару стихов прочитал и опять задумался. Ну, так или нет? А? Я замечал, друзья, что когда у меня посещали эти чувства, Вот я был абсолютно нетрудоспособен. То есть как нетрудоспособен? Я понимал, что я в основном должен работать головой. Но от того, что мои мысли заняты, я не могу полноценно и плодотворно трудиться. Я понимал, что первое, что плохо в этом состоянии, это я огорчаю Бога. Ведь написано, возлюби Господа как? Всем сердцем, всей крепостью, всей душою и всем разумением твоим. А скажите, в состоянии влюбленности, кого всем сердцем любишь? Господа? Или в того, в кого влюбился? В того, в кого влюбился. Это точно. И, друзья, в таком состоянии Господь находится в пренебрежении. И я замечал, что когда меня посещали такие чувства, проходили месяцы, и я не мог проповедовать. Почему? Потому что я смотрю в Библию, она для меня становилась закрытой книгой. Я подходил к своим близким друзьям, в молодежи. Я это состояние обычно так называл. Говорю, братья, у меня, я вам говорил о своих друзьях, но у меня был не один друг, их несколько было. Я им говорю, молитесь за меня. У меня загорелась красная лампочка. Вы водители все, да? Когда на панели приборов загорается красная лампочка, я своей жене объяснял, так говорю, когда вот едешь, и что-то красное загорелось, останавливайся и сразу звони. Я ей не стал объяснять, там, что нужно. И вот она настолько привыкла, что если красное загорелось, то это значит уже какая-то проблема. Я ей говорю, можно ли ехать дальше или нужно стоять. Ну, вы хорошо знаете, что если красное загорается, то значит это плохо. И вот я братьям говорил, что братья, молитесь за меня. И братья действительно молились. Друзья, и Господь уравновешивал мои чувства. И я понимал, что я не могу угождать Господу, если кто-то в моем сердце занял первое место. Скажите, может ли такого человека Господь благословить? Ну, правду скажите, не может. Вы можете быть абсолютно в этом уверены. Друзья, почему написано юношеских похотей, что делать? Убегай. Убегай. Почему убегай? Потому что нам очень приятно размышлять о любимом человеке. Мы наслаждаемся этими мыслями. И человек в состоянии влюбленности, он несчастный. Знаете от чего? Потому что, когда человек полюбил кого-то, он должен быть, этот человек рядом. Господь так предусмотрел, чтобы любовь была между двумя людьми, которые должны быть и должны жить рядом. И вот это состояние, когда они хотят быть вместе, а не могут, оно приносит много грусти и разочарования. Но не только это, друзья, не только в этом проблема, а проблема в том, что находится наш Господь на втором плане. Вот это первое, проблема. Господь не может выйти навстречу только по той причине, что Он остался в стороне. Мы не можем претендовать ни на какие благословения, мы не можем претендовать ни на какие решения вопросов, если мы с этими чувствами честно не научились бороться. Друзья, если эти чувства нами овладели, даже перед свадьбой не дает Господь нам права вот так вот отключиться с головой. Это неправильное состояние, нехорошее. И если мы только не научились честно бороться с этим чувством, друзья, у нас хорошего будущего не будет. Как различить чувства, любовь или влюбленность? Обязательно я скажу об этом. Еще какой страшный порок вырабатывается при влюбленности? Влюбленность – это временное явление, которое вспыхивает и потом проходит. Так или нет? Ну да, но это чувство. Ну, в мыслях оно или же в сознании, да. Но это временное явление. Состояние влюбленности, оно годами не тянется. Это вспышка. Потом она как-то угасает. И скажу, друзья, что есть те люди, которые получают удовольствие. Вообще, удовольствие получают все от этих мыслей. Но есть люди, которые борются с этими мыслями. А есть люди, которые просто наслаждаются. Им очень приятно думать о любимом человеке, приятно об этом рассуждать, им приятно находиться в этом состоянии. Какое будущее у этого? Друзья, забегая немножко наперед, скажу, что если человек наслаждается этим чувством, он будет этого искать, чувство. И вот если в одного человека он влюбился, обязательно он найдет какие-то причины, чтобы разлюбить. Ну, то есть, чтобы это чувство у него угасло. Обязательно, потому что каждый из нас имеет недостатки. Я расскажу про одного браточка, его зовут Павлик, он в нашей молодежи был руководителем молодежи. Кишинев его знает очень хорошо, фамилия его Сырбу. И я сидел с ним в хору рядом, и он так опустил голову, говорит: «Виталик, женился бы я уже давно, но знаю всех сестер, а у нас больше 100 человек молодежи, знаю всех сестер и знаю все их недостатки. И трудно выбрать себе невесту, очень трудно, потому что всех знаю». А я ему говорю: «Павлик, ты маму свою любишь?» «Люблю». «А у нее есть недостатки?» «Есть». А потом он как бы остановился, как бы прозрел, говорит: «Я понял, что любовь она не смотрит на недостатки». И я ему говорю: «Павлик, не родился еще ни один человек без недостатка. Такого еще человека на земле не было. Ни до нас с тобой, ни будет после. Но есть любовь, которая все это покрывает, которая может все это угасить, которая принесет счастье настоящее, независимо от недостатков, потому что недостатки были, есть и будут. И от них мы никуда не денемся. И счастливая семья – это не та семья, где нет никаких недостатков. И в этой семье есть недостатки, в счастливой. Но где, это семья, где они нашли друг друга в гармонии, где Господь подарил любовь. А в какую семью Господь подарит любовь? Только в ту, где человек будет уклоняться от вот состояния влюбленности, который будет в себе это чувство распинать, выставляя наперед, или же на первое место, если он будет садить Бога. Когда он будет унижать в своем сердце вот это чувство, он с этим чувством будет бороться, он будет поститься, он будет молиться. А состояние любви – это когда человек может искренне Богу сказать: «Господи, ты у меня на первом месте, и я могу справиться со своими мыслями, я могу хладнокровно почитать Слово Божье». И не может перебить никакая мысль о влюбленности, она не может перебить моих общений с тобой, моего размышления с тобой. И, друзья, скажу, что не имеете права вы решать вопрос семейный, если у вас вот эта вспышка влюбленности. Нужно добиться нормальных отношений с Богом. Что значит нормальных отношений с Богом? Это когда Господь займет первое место в сердце. Нам кажется, что человек, которого мы полюбили, он идеальный, он прекрасный. Да, действительно, он может быть таким. И Господь подарит вам прочное чувство любви на всю жизнь. Вот это сильное чувство любви. При условии, если вы в юности честно обеспечите Богу первое место в сердце. Друзья, это очень трудно. Скажу откровенно, это очень трудно. Кто занимался этим, тот понимает, о чем я говорю. И совершенно неправильно будет говорить так, что влюбился, оставьте его, пусть быстрее женится, и потом немножко остынет голова. Ведь вот эта влюбленность после свадьбы проходит, так или нет? Молодожены, если кто не научился управлять этим чувством до свадьбы, после свадьбы оно уходит, и уже ищешь его, и не знаешь, откуда его взять. Оно должно прийти, а его уже нет. И очень большая опасность еще подстерегает людей, которые упражняются во влюбленности, которые наслаждаются этим. Большая опасность, знаете, в чем она выражается? Что человек вырабатывает навык у себя влюбляться в своем сердце. И вот он влюбился в одного человека, потом он его разлюбил. Через время он еще нашел какой-то объект влюбленности, еще в кого-то влюбился. Ну пусть через год-два разлюбил. И когда он привык к вот такому циклу, приходит время брака, влюбился, думает: ну, наверное, вот это уже последний. А цикл не закончился, он пошел дальше. И свадьба прошла, и разлюбил, и начинает смотреть уже куда-то в сторону. Друзья, это закон жизни. От него никуда не уйдешь. И если мы с вами не научились бороться с этим чувством честно, убегая от этого чувства, когда любимый человек занимает первое место, а не Господь, тогда, друзья, нет у нас прекрасного будущего. Не подарит нам Господь прочную любовь. Мы должны с вами искренне и честно бороться с этим чувством. И еще хотелось бы об одном принципе сказать важное, и мы с вами помолимся. Время наше уже выходит. Когда Адам готовился к браку, ну, если так можно сказать, то он спал. Он не искал себе невесту. Если бы Адам стал искать себе невесту в Едемском саду, кого бы он нашел? А? В лучшем случае, а? Нашел бы. Обезьяну бы нашел себе. это самое больше подошла бы ему обезьяна. Он бы не нашел ничего лучше, а не было ничего. И он бы посчитал, что больше всех ему подходит обезьяна. Вот, если бы сам искал. Но он честно спал. Бог вот в Адаме показал нам принцип женитьбы. Друзья, если мы с вами поняли, что пришло время решать вопрос семейный, вот тогда нужно помолиться Богу и сказать: Господи, открой мое сердце для человека, которого ты приготовил для меня. Но если мы не собираемся решать вопрос женитьбы или замужества, ну есть такое, у человека план, там, закончить учебу или же молодой, закройте свое сердце напрочь и попросите у Бога милости: Господи, помоги мне сохранить тебя на первом месте в сердце. Друзья, человек, который влюблялся, потом разлюбил, потом в другую влюбился, или же девушка влюбилась, в одного разлюбила, и которая привыкла к этому циклу, или парень, который привык, он становится как вынюханный цветочек, который уже потерял свою свежесть. Или вот есть у вас такие ароматизаторы в машину, да? Его как только открыл, он такой приятный, такой сочный запах. А если он побывал в 10 машинах, и вы его занесли к себе, нехорошо, правда? Для того, чтобы чувств наших хватило до конца жизни, друзья, их нужно сберечь. И вот этот один год саккумулированных чувств в юности нам даст благословение на десятки лет. И они не утратятся до самой смерти. Я как-то наслаждался одной картиной. Дедушка с бабушкой. Им было уже под 70 лет. Его звали Вася, ее звали Дуся. Ну, в России были такие имена старинные. Они из России, они с северной части России. Они совсем не умеют петь. Но вы знаете, петь не умеют. А? Дуся? Ну, может быть, какие-то там русские частушки когда-то там пели. Ну, нет голоса, нет способности. Вы знаете, с каким удовольствием приятно было смотреть, как вот эти люди, Васечка и Дусечка, они друг на друга так говорят, так говорили. Она на него Васечка, а он на нее Дусечка. И так это неподдельно было, это неподдельно. Они общались. И когда они их попросили спеть одну песню, это действительно было не наиграно, ведь видно, когда наиграно, когда нет. Они так друг другу наклонили головы. И не в попад совсем стали петь. Оно так по-музыкальному некрасиво звучало. Но такое удовольствие было в гармонии голосов. Видно было, что в жизни они слились и сохранили свои юные чувства, которые им хватили до старости. Есть люди, которые я знаю, и у нас, к сожалению, в церкви есть такие, которые на старости лет, они не живут вместе. Им не хватило чувств до старости. Где они их потеряли, скажите? В молодежи. Бог готов оказать милость тем, кто не знали этого, кто, может быть, в мире провел юность свою. Господь может скомпенсировать. Господь же на сердце смотрит. Но кто наслаждался этими чувствами, нагло получая удовольствие в сердце, получая наслаждение от этого, и не желали даже бороться сами с собой, не убегая от этих чувств, друзья, Господь скажет: ты уже получил свое удовольствие в юности. А семейная жизнь у тебя теперь будет как у кого? Как у большинства. Вы хотели жизнь такую, как у большинства? Уверен, что нет. Хотели бы счастливую семейную жизнь. Для этого, друзья, первый принцип – это нужно угодить Господу в юности, научиться, приобрести этот навык. Если не научишься, потом ничего не изменишь. Вот если заставить вас, вспомните, когда вы учились кататься на велосипеде. Первый раз вы сели за велосипед, если бы вам сказали: не проедешь на велосипеде, сейчас пристрелим, вы бы сумели прокатиться на велике? Вот вам так кажется. Полметра проехал и упал. Равновесие ты не умеешь держать? Не сумел бы. Почему? Потому что нет навыка. Для этого нужно время. По чуть-чуть приобрел этот навык, и потом уже умеешь хорошо ездить. Друзья, вот и вопрос угождения, это тоже с жизнью нужно наработать и саккумулировать это. И потом оно старицей благословиться в семейной жизни. Но если этим игнорировать, друзья, в семейной жизни захочешь это иметь, а не сможешь, просто не сможешь. Ниоткуда будет это взять. Конечно, Господь может все изменить, Господь может милость и семье подарить, но тогда уже нужно будет не только одному возрастать в угождение к Богу, а уже тянуть за собой и вторую половину. А если не получится вторую подтянуть, то это крест до самой старости. Кто-то не выдерживает такой жизни. Живут, да, под одной крышей, с одной фамилией, но уже не имеют ничего общего. И таких стариков немало, я думаю, вы знаете. А есть такие старики, как Дусечка и Васечка, которые мило и любезно сохранили эти чувства до самой старости. Я не забуду вот эти два лица, вот этой Дусечки и вот этого Васечки. Вы знаете, для меня это великий образец. И образец не просто семейной жизни, а милости Божьей, которую Господь подарил семье, которая с юности сохранили добрые отношения к Господу. Друзья, если чувства наши будут нас одолевать, а я уверен, что эти чувства влюбленности придут каждому без исключения, кто здесь сидит. Если эти чувства начнут бомбардировать наши сердца, друзья, честно и искренне разговаривайте с Богом, и это принесет вам много благословений. У нас осталось время помолиться только. Если нет больше вопросов, я хотел бы, чтобы мы попросили у Бога милости на будущую семейную жизнь. Друзья, это очень серьезный вопрос, и этого стесняться не нужно. Об этом нужно молиться, чтобы Господь подарил благословение. Но к этому нужно еще приложить свои старания.